Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социально-технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Мы заменяем уходящую в архив программу «Футурошок», которая будет еще находиться на сайте Радио Свобода, и переходим в большой видеоформат. В данном случае будущее наступило в романах писателя Владимира Сорокина. Я думаю, многие из вас читали его сюжеты, когда в будущем клонируют людей, и эти клоны живут в каких-то закрытых лагерях в Сибири. И сейчас произошел сюжет, который меня совершенно потряс своей сорокинской фантастичностью. В Южной Корее клонировали собак, которых теперь используют для охраны якутских лагерей. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
21 год назад было клонировано первое млекопитающее путем пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Им стала овечка по имени Долли. Позже были клонированы другие млекопитающие с использованием той же технологии. Так недавно в российских медиа писалось об использовании клонированных собак из Кореи. Животные были воссозданы из клеток, прошедшие специальный отбор собаки-ищейки в Корейском институте. В настоящее время это единственное в мире научное учреждение, где умеют клонировать собак. По словам кинологов, собаки будут использоваться для поиска взрывчатых веществ, наркотиков, для обеспечения безопасности в аэропортах и местах массового скопления людей. Первая в мире клонированная собака, афганская борзая по кличке Снупи, появилась на свет в Сеуле в 2005 году. Сейчас клонированные собаки служат в аэропортах, таможнях Южной Кореи. Тем не менее, эксперименты с клонированием вызывают широкий резонанс в обществе. Кто-то видит в этом научный прорыв, другие начинают конца. Клонирование поставило перед человечеством ряд этических вопросов, ведь тот же метод позволяет клонировать и человека. Парламенты ряда стран сразу же ограничили финансирование в этих областях, некоторые запретили вовсе. Остаются серые зоны – Китай и КНДР, где, возможно, уже сейчас живет такой клонированный человек.
Обсудить перспективы клонирования, что оно несет человечеству, мы пригласили наших сегодняшних гостей. Это Сергей Киселев, главный научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук, и Павел Тищенко, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук. Добрый день. Вот то, что мы услышали про вот этих вот южнокорейских собак клонированных, которые были отправлены через Российское военно-историческое общество в Якутию, это что, какой-то фантастический сюжет, или это уже совершенно нормальная практика, когда клонируют собак и передают их на службу караульную?
Сегодня это становится уже совершенно нормальным, потому что впервые собака была клонирована, по-моему, где-то в 2009-2010 году, первая собака. И сейчас это становится достаточно рутинной практикой. Кроме этого, есть клонированные лошади, например, которым пару лет назад разрешили участвовать в соревнованиях официально в Европе. Так? И они теперь, так сказать, могут выиграть свои призы. И вообще, с 2009 года в Соединенных Штатах разрешено использовать мясо клонированных животных в пищу. То есть, в общем-то, если говорить о некой атаке такой клонов, она началась уже давно и идет по миру, достаточно активно распространяясь. Клонированные собаки, ну, это история на самом деле удивительная. О ней можно долго рассказывать, потому что вообще-то
должны были клонировать... Вообще Южная Корея. Меня для начала смутила Южная Корея. Кстати, к несчастью, мы знаем, как корейцы могут использовать собак. Тут вдруг, значит, клонируют их, но отправляют в караульную службу.
Ну, корейцы... Вообще наука в Южной Корее достаточно хорошо развивается, и в журнале Science достаточно до 2005 году вышла статья корейского ученого Хван Гьюсука, который сказал, что он первым клонировал человека. Через год вышла вторая статья, а первая в 2004, вторая вышла в 2005 году, и он был назван «Надеждой Кореи», так сказать, получил миллионную поддержку, но чуть позже, через полгода, выяснилось, что обе эти статьи являются подлогом. И был так называемый «Хвангейт», и это дело было как бы закрыто. Он вынужден был уйти со всех своих официальных постов, но организовал коммерческую фирму, которая успешно в том числе и клонировала позже собак. И, в общем-то, эта фирма, именно эта, обещала клонировать мамонта якутского. Они брали материал.
Я помню, лет 5 назад было.
Ну, это да, это постоянно как бы шло. Они вывозили мамонтов из Якутии, которые размерзались, перевозили себе в Корею и пытались клонировать мамонта. Но поскольку мамонта клонировать не получилось, они как бы вернули свой долг Якутии вот этими борзыми щенками.
Это всерьез? Это напомню. Всерьез они вместо мамонта поставили караульных овчарок?
Вы знаете, я не знаю, какое было соглашение написано, но последовательность действий была именно такая.
Слушайте, этот сюжет просто, я не знаю.
Последовательность
была такая. Первый лагерь назывался у нас образцовый слон.
Да.
Вместо слона получили мамонта.
Вместо слона, да, вместо мамонта. Ну,
на слоне.
Ну, все правильно, да.
Вас удивляет этот сюжет? Или уже, вы, так сказать, как работая в секторе гуманитарных экспертиз и биоэтики, вы постоянно сталкиваетесь с такими неожиданными...
Нет, конечно, не постоянно. Слава Богу, не постоянно. Но сюжет, с одной стороны, удивительный, а с другой стороны, очень российский такой.
Да, очень литературный.
Умом не понять.
Очень литературный. Причем на фотографии там такие здоровые собаки, какие-то бельгийские овчарки упитанные. А вот они что, они лучше, эти собаки? Это как бы улучшенная собака?
Не лучше. Она точно такая же, как был родитель, скажем так, абсолютно точно. Когда при естественном процессе получения потомства, да, все-таки должны произойти совокупление папа-мама. Значит, есть вклад генофонда маминого, да. Есть папиного. То есть хороший разведется вдвое в любом случае. Клонирование дает возможность получить точно такой же генофонд. Вот в случае
просто
лошадей...
Просто копия, как на ксероксе.
Просто копия. В случае лошадей это актуально, потому что жеребцов кастрируют перед тем, как приступить к их обучению. Только такой может показывать хорошие результаты в скачках. Поэтому, когда он стал чемпионом, от него уже ничего не получить. Потом вообще не получить потомство. Mm-hmm. А тут мы получаем точную генетическую копию и, в общем-то, со всеми присущими этой исходному образцу генетическими характеристиками.
А как они живут? Я много доводится слышать, что клонированные живые существа как-то вот не очень хорошо. Их качество жизни там и выживает малое количество, и у них на наследственные заболевания проявляются.
Ну, вы знаете, это считалось так. Мы помним, что овечка Долли долго болела, а потом умерла, как бы мучаясь. Да? И действительно, хотя на других крупных животных этого не наблюдалось. И вот японский ученый Вакаяма, собственно, он проводил обширные исследования на мышках и показал в начале 2000-х годов, что действительно мышки получаются плохенькие. Но потом сам же Вакаяма сказал, ну, давайте-ка все-таки мы попробуем одну и ту же мышь проклонировать 25 раз. И он в 2000 году опять-таки начал свою процедуру клонирования последовательного одной и той же мышки. И в 2014 году выпустил работу, которую опубликовал в очень хорошем журнале, и где показал, что на самом деле, по мере того, как он клонировал, он учился клонировать. И уже к 20-му поколению все мышки у него получались хорошие. Они не болели, не страдали, жили долго, питались хорошо и умерли счастливыми в один день. Как говорится. То есть, вывод был такой. Надо научиться просто это делать. Поэтому на сегодняшний момент технология клонирования, она как бы не порождает каких-то технологических патологий, каких-то таких вещей. Конечно, надо научиться это делать.
Философски, вот клонирование, это же более-менее природный процесс, в конце концов. Бактерии, вирусы, они же себя также воспроизводят, вот тоже вегетативное размножение.
Ну, я думаю, что вообще наука действует так, что находит в природе хорошие механизмы для того, чтобы их подсмотреть, научиться контролировать и воспроизводить для себя. Так что, конечно, все природное. Здесь и генетически модифицированная пища тоже природная.
Конечно.
Там ничего нет искусственного, ничего сделанного, так сказать, снаружи.
Просто вот. Но в чем же тогда этические проблемы возникают, если мы просто продолжаем природное?
Как всегда, в нашей власти продолжать природное, но это продолжение может иметь разные последствия. Я бы сказал, что первая проблема не этическая, а антропологическая. В каком смысле? Мой близкий товарищ, друг Борис Юдин, который, к сожалению, в этом году ушел из жизни, он выделил четыре зоны в существования человека, в которых постоянно человек переопределяет сам себя. Это граница между существованием до того, когда мы признаем некоторое существо человека. Угу. Граница после того, как мы перестаем ее
признавать. Граница смерти. Рождение, между жизнью, жизни и смерти.
Рождение. Да. Возникает некоторое существо, мы начинаем его признавать человеком, и тогда возникают моральные проблемы, потому что для того существа, собственно говоря, он просто часть природы.
А юридически сейчас где эта граница лежит?
Юридически первый триместр – это право на аборт, вот с этой стороны. А с другой
стороны… То есть 12-й недели появляется? Ну, да,
но это в России, юридически, потому что в разных странах по-разному это.
Это очень хорошо, это замечание, потому что мы понимаем, что это граница, социальная договоренность.
Конечно.
Это спор, это постоянное переопределение. Вот церковь давит, оттаскивая в сторону начала жизни. Либералы приходят к власти, им нужно что-то делать, вот, развивать технологии, они в другую сторону тянут. С другой стороны, вторая граница – это между жизнью и смертью. Да. Смерть как смерть мозга. И уже человеческое существо, у которого бьется сердце, и которое выглядит как живое человеческое существо, он просто вот лежит, розовое тело, движется, издает даже какие-то звуки и так далее. И хирург подходит к нему и начинает забирать у него сердце. Вот сейчас только что юбилей прошел, вот, полвека со дня первой пересадки сердца. И он забирает бьющееся сердце, пересаживает другому. Опять граница, и опять это граница результат социальной договоренности. Мощного социального конфликта. Можно сюда, трансплантологи хотят в одну сторону, так сказать, люди, опасающиеся трансплантологов, хотят в другую сторону, ужесточить требования и так далее. Но борются. И еще просто, вы знаете, две границы между человеком и животным и между человеком и машиной. Там тоже постоянно происходят вот эти подвижки. Где человек кончается, где начинается, где он, собственно, вот сейчас вот моральные проблемы. Кто отвечает за роботов, которые будут созданы? Вот роботы-убийцы, да. Где кончается моральная ответственность? Я могу за себя отвечать, а вот я создал робота. Он убил, я, в общем, еще одно лицо моральное.
А органы можно выращивать для человека, животных.
Да, органы в животных.
А органы, такие технологии уже есть, получается, химерное животное. Соответственно, такая химеризация, она может иметь не только социальные последствия, но и медицинские последствия. Потому
не
что...
изучено, потому что...
Свиной грипп, птичий грипп. Это тогда, когда, в общем-то, происходит то или иное сближение какого-нибудь инфекционного агента, который был там для птиц. Но когда массово птицы, люди, все в одном месте, или там свиньи, люди, все, повышается опасность и перенос инфекции, которая была специфична. Это то же самое.
Для одного вида на второй вид.
Вот мы хотим все мамонта. Хорошая история. На самом деле, клонировать мамонта, это классная история, потому что она очень разовьет сопутствующие технологии. Но вот мы получили этого мамонта. У него же своя микробиота, своя пища, свои вирусы, свои бактерии. Он же будет для нас рассадником совершенно нового.
Его тут же надо изолировать, этого мамонта.
Совершенно верно. Его... должно быть определенные
нормы. Он как пришелец из космоса. Ну,
правильно. Он будет совершенно посторонним в этом мире. И он может явиться носителем из прошлого неких вещей, с которыми человечество сегодня не сталкивается.
И вообще я бы хотел подчеркнуть, вот произнесено это слово микробиота, вот как геном человека раскрыл, так вот сейчас вот входим в совершенно другую реальность. Мы очень многого не знаем, что это микробиота нам расскажет о человеке, вообще о жизни.
А ее 3,5 килограмма у каждого.
У каждого.
Такой это бактерии, наш, которые живут в нас, вместе с нами. Иногда они как бы сопротивляются, наносят какие-то недружественные вещи, но в основном...
Так они что, воспроизведутся все при клонировании по одной клетке умершего мамонта?
Нет, конечно же. Они не воспроизведутся. Но без них мамонт, скорее всего, не сможет жить. Они его будут использовать как... Их может быть сегодня, его, близких ему каких-то микроорганизмов, там, одна там бактерия на миллион. Но когда появится то, что называется субстрат, то есть пища, где она может жить, да, дома, где она может, конечно, она там будет размножаться.
А клонирование откуда, из какой клетки идет, вот скажем, собак, лошадей?
Значит, различные берут материал, в принципе, берут и кожу, например, самое доступное, но когда идет речь, даже клонировали, используя клетки мертвых животных, да, потому что, вот, например, известный там какой-то американский бык-производитель, он давно умер, лежал замороженным, и вот его взяли ткань какую-то, ну, честно говоря, это не очень принципиально сегодня, это не очень принципиально, какую ткань брать. Ну, доступную, то, чего много, то, что сохранилось лучше всего. Ну, да, мышцы, там, кожа, что-то такое. И используют для клонирования генетический материал.
И получается оттуда точная копия с тем же характером быка. Если, так сказать, мы допускаем какой-то там...
Наверное, эпигенетики не должны говорить, что точная копия.
Существование личности
какой-то. Даже не точная генетическая копия получается, я так скажу. Потому что в каждой клетке нашего организма содержится два генома. Один геном в ядре, который клонируют как раз, и который определяет... Вот и мы передаем по наследству. И второй геном, который мы все получили по материнской линии, это так называемый митохондриальный геном, потому что он присутствует отдельно и передается по женской линии. И он есть всегда в яйцеклетке, куда происходит перенос генетического материала ядра.
Так что же клонировать тогда, какой геном берут?
Ядерный геном.
Только ядерный геном. Точная копия, а нельзя взять от двух геномов одновременно, не получится сделать копию?
Можно, но митохондрий очень много, их там тысячи, 10 тысяч. Это просто технологические. Все надо удалить и на все новые заменить. Точнее, на все старые заменить. Это не очень...
Ну, сейчас пытаются митохондриальные болезни как раз...
Это лечить. Это как раз, когда используют, удаляют, тоже берут генетический материал и переносят в донорскую с хорошим митохондриальным геномом. Это другой вопрос. Так называемые дети от трех родителей. Вот к чему привела, например, технология клонирования. И вот наш соотечественник бывший, он немало приложил к этому. Шухрат Миталипов — это первый в мире человек, который клонировал, в общем-то, человека. Не Хванг Юсуп, который в 2004-2005 году опубликовал свои работы, а именно российский ученый, работающий в Америке всю свою, наверное, сознательную жизнь. И, собственно, на основе его технологии теперь возможно получение детей от трех родителей и избавление от митохондриальных болезней. Вот недавно был в Англии.
А почему это клонирование? Это же как
генная
инженерия.
Это перенос ядра. На самом деле клонирование — это журналистский термин. И в научных кругах термин клонирование рекомендуют не использовать, а говорить правильно. Перенос ядра, перенос генетического материала. А клонирование, это наше такое уже журналистско-бытовое понятие.
Интереснейшую тему совершенно поднимаете. И вообще мы подходим к этическому пределу клонирования человека. Об этом поговорим во второй части нашей программы. Вернемся буквально через полминуты. И снова здравствуйте. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. А в гостях у нас сегодня Сергей Киселев, главный научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова, и Павел Тищенко, главный научный сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии Российской академии наук. Говорим сегодня о клонировании, о фронтире, биологическом фронтире, антропологическом фронтире человека. Об этих проблемах, в частности, рассуждает Екатерина Зворыкина, научный сотрудник лаборатории геноаналитика, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Достаточно удивительно, что до сих пор эта тема не раскрыта в научно-популярной литературе, потому что, как известно, мы отметили в прошлом году 20-летие клонирования овечки Долли. То есть уже тогда существовала вот эта спекуляция в СМИ на тему того, что это может привести к необратимым последствиям, к этническим войнам, к каким-то... то есть я читала очень много интересных вариаций на эту тему. Сейчас, насколько мне известно, у нас получается клонировать животных, и то не всех, А клонирование людей заключается в том, что мы можем клонировать их ткани и органы, что может использоваться как раз-таки уже и в медицине. То есть сейчас в этом году была пересажена часть сетчатки для женщин в Японии. Это такой первый случай медицинского применения. Вот, и то это как-то из ряда вон выходящий случай. То есть сейчас мы пока это не применяем. В основном сейчас клонируют животных. Наши китайские коллеги показывают удивительный результат склонирования и свиней, и телят, и собак. Все еще существует достаточно много видов, которых действительно сложно клонировать. Это область, которая только-только развивается. Мы только видим прикладные плоды, которые мы получаем вот в результате открытия полученного вот овечкой Долли. И поэтому, вот, допустим, даже с клонированием овечки Долли, это был эмбрион, который смог превратиться в живую овечку, которая родилась только на 227-ю попытку. И сейчас также проводится клонирование вымерших животных, которые вымерли, допустим, не так давно, где-то в нулевые годы. Это ботенги и испанский козерог. И в итоге они тоже, им удалось добиться результата только на 500-ю попытку. Хотя животные были, клетки для них заморожены где-то тоже примерно в нулевые годы, когда технология заморозки клеток была нормальная. И сейчас вроде бы мы тоже клонируем животных. На самом деле, в целом, очень много зависит от вида, от объема генома, и это все еще требует достаточно серьезного развития.
Можно ли клонировать человека или нет?
Пока нельзя. Возможно, где-то в Китае это и возможно, или в Северной Корее, мы не можем сказать точно, но в открытом доступе пока как-то это не проводится. Насколько я знаю, нет ни одного подтвержденного случая, чтобы человека клонировали, и он дальше развивался. Возможно, есть такие люди, а может быть и нет. Но тут скорее вопрос, зачем клонировать людей? Зачем клонировать животных? Это понятно, потому что мы получим уже генетически нужных нам животных, и это требует меньше времени, чем генетическая селекция, как это проводил Мичурин с растениями.
Это была Екатерина Зворыкина, научный сотрудник лаборатории геноаналитика. Но вот возвращаясь к этой интереснейшей теме клонирования человека. Возможно это что, если, так сказать, в чем, так сказать, большой скачок здесь, если мы можем клонировать лошадь, собаку? Возможно ли клонировать человека?
Ну, на сегодня никаких технических, технологических барьеров. Клонирование – это технология, это не наука, не открытие. Это технология. Как вот правильно сказали, что мы узнаем, как устроена природа, а потом используем это в своих целях, делая технологию, в частности, клонирования. Да, сегодня можно получать целого, клонировать живого человека. И, как утверждает такая компания Clonaid, что даже в одной России типа уже полтора десятка клонированных людей якобы есть. Якобы. Но никто их не видел, никому это не показано и неизвестно. Но в случае человека...
Если фантазируешься, человек будет обладать нормальным сознанием, развиваться.
Но он будет точно так же нормально развиваться, рождаться от там суррогатной
матери. Как это технически будет выглядеть? Как эмбрион, то есть клонируется эмбрион, и эмбрион оживляется...
Да, на стадии одной клетки.
Да. Да. У меня есть некоторые возражения.
Да.
Опять же, не столько этическое, сколько антропологическое. Я хочу обратить внимание, что половой процесс, связанный с ним, любовь и так далее, лежит в основе вообще культуры всего нашего существа. Если мы технологию клонирования сделаем массовой, то снимется весь этот наворот.
Не, конечно, это я с вами согласен,
но мы говорим. Да, то есть вообще
медицинская, мы говорим исключительно в медицинских целях.
Как терапевтическое клонирование.
Есть пары бесплодные, и для них нет никакой возможности отдать свой, получить продолжение своего генетического рода только через клонирование. И это происходит на стадии одной клетки. Да, когда единственная клетка, яйцеклетка, переносится генетический материал из клетки взрослого организма. После этого, так же как при технологии экстракорпорального оплодотворения, происходит развитие до пятого дня, имплантация и через 9 месяцев рождения ребенка.
Проходят все те же стадии развития, человека.
Абсолютно. Технологически никаких барьеров нет. Зачем? Понятно, если у пары действительно проблемы, наверное, это нужно и должно развивать. Но если мы говорим о медицине и для помощи людей, людям, которые сейчас живут, это не решает их проблем. И тогда вместо репродуктивного клонирования, репродукция, да, это когда, да, появляется на свет у нас живой организм, мы делаем терапевтическое клонирование. Когда мы до определенной стадии, на стадии 100 клеток, просто получаем линию клеток, которая будет персонально, полностью идентична донору генетического материала. И используя современные технологии работы вне организма, из этих клеток, на стадии 100 клеток, это универсальные клетки, они называются плюрипатентные, из них можно получить любую специализированную ткань, например, ту же самую поджелудочную железу.
Ну, вырастить ткань, мне кажется, да, здесь понятно. Вот интересно, как целый человек, но... Смотрите, ведь может же возникнуть соблазн, что человек себя самого клонирует, когда ты уже близишься к закату, к смерти, взять и клонировать что? Маленькую копию себя, наблюдать, как она растет.
Ну и хорошо. Ну, и как?
Более предсказуемый результат.
Какой предсказуемый? В чем предсказуемый?
Похожесть на тебя, создал копию себя.
Никогда нельзя войти в одну и ту же воду дважды.
То есть
солнце
это не будет,
каждый
не будет
день, оно постоянно одинаковое, но каждый день постоянно новое. Это сказал в древности философ Гераклит. И на самом деле мы никогда не сможем для одной и той же генетики создать абсолютно такие же условия, как и были при когда первый раз эта генетика появлялась на свет. Мы можем взять генетический материал Эйнштейна.
Вот я тоже думал, да, вот есть.
Но мы никогда не перенесемся в те времена.
В эпоху, да, потому что надо создать всю социальную Эйнштейна во всем как ансамбле социальных связей.
Конечно, конечно.
Нужно начать еврейские погромы.
Да, воспроизвести историю человечества.
Совершенно верно. И никогда мы не получим такого же. Но генетически, действительно, он будет более, как овчарки, с которых мы начали, он будет более обучаем, наверное, будет более генетически адаптирован.
Ну, хорошо, смотри, с человеком все-таки останемся,
да, человек, пока с человеком. Да. Я бы хотел сказать, что несколько лет назад я попробовал смоделировать тенденции. Иногда нужно довести до абсурда, чтобы увидеть, чем все кончится.
Да.
Я подумал, что вот хорошо, сейчас клонирование будет хорошей технологией, надежной, безопасной. Мы это будем делать, это значит, что нам не нужно второго полового партнера. Так, сейчас есть новый интересный проект, называется «Искусственная матка», угу, который очень тоже неплохо продвигается.
Да,
и недавно были очень интересные данные. У нас будет искусственная матка, у нас будет, так сказать, слизистая оболочка, с которой можно взять одну клетку, так сказать, клонировать, в искусственную матку поместить. У нас вот АЗЛК безработный стоит. И заставить этими аппаратами. Национальная программа будет решена. То есть, что останется человеку? Потому что ему рожать не надо, будет машина. Второй партнер не нужен будет, можно будет взять любую клеточку. Кстати говоря, вот тоже хорошее достижение там в биохимии удовольствия. Мы все ближе и ближе к тому, чтобы моделировать хорошее удовольствие. Так что сексуальные там отношения не нужно будет, чтобы пережить нормальный,
полноценный на искусственных матках, на другом заводе.
А зачем?
А зачем они?
Я предпочитаю быть практикующим генетиком. У меня двое детей. Это прекрасно совершенно. Все, что с этим связано.
Практикующий семьянин.
Генетик практикующий именно. Да? Потому что это дает действительно и больше удовольствия, разнообразие генетическое. То, что мы получаем клоны, в общем-то, конечно, это только в определенных случаях нужно. Потому что идет обеднение популяции. Вот мы же не знаем, какой ген будет нужен, условно говоря, нужен завтра. Как изменится окружающая среда. То, что мы сегодня считаем отсутствием мутации, безвредной, мутацией, то, что она не проявляется, она завтра может стать либо очень полезной, либо очень вредной. Это сегодня. В сегодняшнем дне мы так это оцениваем. А завтра? А жизнь-то вечная? Ну,
то есть, вообще, так понимаете, проблема жизни из, жизни из пробирки. Жизнь
из пробирки. Я просто вот к этому моменту. У нас есть очень схематичное желание разделить все на хорошее и плохое. Я очень боюсь, что через 50 лет, или предполагаю, мы будем так же относиться к плохим мутациям, как сегодня, как раньше относились к волкам. То есть мы думали, конечно, что они вредные,
да,
убивать,
да,
их всех,
да, да, да.
Вылечить.
Мы сегодня не можем.
А мы не можем предсказать, что вот судьба вот этой мутации,
совершенно верно,
это самое. Мы ее искореним, а потом, может быть, это таким
образом. Ну так что же, смотрите, ну, есть рак. Вот скажем, рак – это мутация. Ну что, нам исходить из презумпции, так сказать, святости природы, что раз природа придумала волк, природа придумала рак.
Нам нужно просто быть осторожными.
В общем, вы абсолютно, конечно, правы в этом случае, потому что он же происходит в каждом случае из человека. Он его личный, персональный. Он не какой-то один обобщенный. Тот, который один обобщенный, например, открыли то, что вызывает папилломы, вирус папилломы. Да? Сейчас изобрели от этого рака вакцину. Mm-hmm. Это действительно, но в других-то случаях пока он остается индивидуальным, возникающим, и, в общем-то, это природа. Это не что-то такое, это как волки в природе. Хорошая аналогия.
И это генетика говорит, то есть вы считаете, что не нужно исправлять?
Я не говорю, что мы не должны помогать каждому конкретному человеку, обязаны облегчать его жизнь. Мы обязаны лечить, но должны понимать, mm-hmm. что в этом случае вмешиваться в зародышевый путь, то есть mm-hmm. передавать это по наследству. Когда мы говорим о том, что мы лечим тело наше бренное, это одно дело. А когда речь идет о передаче наследственности, это другое совершенно дело. И это уже вмешательство более серьезное. Последующие поколения.
И когда вы идете, так сказать, в тундре, конечно, вам нужно с ружьем там быть. Это разумно, так сказать, конечно. Волки могут съесть. Но, с другой стороны, уничтожать всех волков в тундре, это такая будет глупость ужасная, что, как воробьев китайцы уничтожали.
Ну, видимо, тогда по другому пути надо идти, надо как бы делать генетическую расшифровку генома, да, и видеть, какие мутации есть, и предупреждать человека о наличии каких-то определенных
конечно.
Мутаций.
А сегодня идет
скрининг
как раз
генетический.
Превентивная медицина, да, которая на основе знания и как-то предотвращать это, изменяя внешние условия окружающей среды, снижая вероятность проявления негативного, так сказать, влияния мутации. Если мы там перешли уже на мутации, так сказать, это вообще мутация, это некое такое понятие, которое возникло там в начале века, им хорошо оперировать.
20-го.
Ну, 20-го века, да, 20-го века. Им удобно было тогда оперировать, но многие догмы биологические меняются. Если раньше была догма один ген, один признак, то теперь это не так. Но Мендель и Уотсон Крик, они бы не создали свою модель, если бы не было догмы один ген, один признак,
и что,
один
сейчас белок. Под вопрос ставится гипотеза мутации?
Нет, просто надо правильно, угу. аккуратно относиться к этому термину. Мутация – это не обязательно вред. Сегодня мы толкуем ее как вред, а завтра это будет, может быть, наше благо. Изменится окружающая среда, и мы поймем, не мы поймем, а наши потомки только с этой мутацией смогут существовать в этой окружающей среде. Все, что в нас есть, это когда-то может понадобиться.
Ну, смотрите, все-таки технически, сейчас от человека перейдем обратно, вот такие ситуации. Во-первых, проблема исчезновения видов.
Мамонты.
Да, мамонты и даже нынешние. У нас на глазах исчезают какие-то виды. Может быть, мы можем клонировать какие-то виды и тем самым возместить тот ущерб, который мы наносим живой природе?
Да, и такие работы уже ведутся. И на самом деле вот упомянутая искусственная матка. И вообще, вот я считаю, что программа там клонирования мамонта – это хорошая программа, потому что в результате нее может быть создано очень большое количество технологий. Сам мамонт, он как некий фетиш такой. Да? Он, пускай это будет мамонт или какой-то там снежный батон.
Это ядерная бомба. Вот. Для того, чтобы ее создать, нужно было столько открытий, столько
теорий создать. А уже как мы применять будем? Либо как ядерную бомбу, либо как мирный атом. Это уже дело, на самом деле, не ученых.
Да,
и не тех, кто даже разрабатывает технологию. Это дело других, кто принимает решение о применении и массовом или нет.
Ну да, но вот здесь я говорю, конечно, здесь вопрос о применении, о возможности и об этике применения технологий. Ну, скажем, тоже, я думаю, я пытаюсь моделировать ситуацию. У человека погибает любимая собака. не успев оставить потомство, не успев оставить щенков. Мы можем, так сказать, взять, я не знаю, шерстинку этой собаки или кусок кожи этой собаки и восстановить, клонировать ее копию?
Волосяную луковицу.
Волосяную луковицу. Вы сможете клонировать ее генетическую копию. Да, это действительно так. И, собственно, южнокорейская фирма, которой руководит сейчас Хван Гюсук, значит, неудавшийся...
Клонатор человека.
Вот. Он успешно делает на этом бизнес, там порядка 30-50 тысяч долларов стоит одно клонирование одного животного.
Собаки, то есть именно в этом случае, наверное, именно, да, когда случае. Безутешные владельцы...
Да, совершенно верно. Пытались делать это на кошечках, но кошечки там с окраской связана непредсказуемость окраски, поскольку ферменты, которые находятся, которые отвечают за окраску, они на определенной хромосоме работают, находятся, и не удается получить ту же самую окраску. А если окраска не та же самая, что первая видит хозяев? Ну, это внешний вид, это окраска. Да, да, да. Какая генетика, если похожа? Да? А с собаками более стабильно, и это идет как бизнес. И, насколько я знаю, достаточно хорошо идет.
Слушайте, что, она похожа, и внешне она воспроизводит ту свою прежнюю... Ну, понятно, она иначе будет воспитываться с другими, может быть,
да,
привычками.
Да, максимально, конечно, максимально близко. Вот, так сказать, даже приводили в американском журнале рисунки, какое мясо получается у клонированных бычков, которые получат мясо. Там абсолютно идентично, стандартизация такая. Вот прослоечка жира, прослоечка мяса, прослоечка, все как. И того же самого животного, там, вскормленного, не клонированного, но вскормленного рядом.
А это не дешевле пока технология клонирования, чем технология размножения?
Обычно, когда мы говорим о сельскохозяйственных животных, о всех этих вещах, которые идут уже в индустрию, то получают так называемого основателя. То есть одну клонированную особь, от которой уже естественным путем получают остальное все стадо. Это было принято в сельском хозяйстве, и в животноводстве, и в свиноводстве, ну и много где. То есть это основатель, который клонирован, а он уже естественным образом как бы
покрывает. То есть сочетание клона, и репродукции. Продолжим наш разговор буквально через полминуты. И снова здравствуйте, программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о будущем клонировании. Сможем ли мы репродуцировать человека? Нужно ли нам репродуцировать человека? Сделать копию себя любимых, сделать копию своего любимого? Можем ли мы то же самое произвести с животными? Наши сегодняшние гости – это Сергей Киселев, главный научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова, и Павел Тищенко, главный научный сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии Российской академии наук.
Клонирование для ученого это очень просто и скучно. То есть клонирование не решает наших каких-то глобальных проблем. Вот есть человек, который уже родился естественным путем, и ему нужна помощь. С ним может на этом большом пути жизненном случиться огромное количество неурядиц, которые могут сильно снизить качество его жизни или прекратить эту жизнь в какой-то момент. Соответственно, генетика направлена в том числе на то, чтобы улучшить качество и увеличить продолжительность жизни уже существующих людей. Клонирование это скучная история. По большому счету, она с точки зрения этики, с точки зрения какого-то прогресса никому не интересна. Генетика на данный момент, по сути, является прикладной наукой, то есть мы ставим цель получить какой-то результат, по сути, наших исследований. На данный момент популярны генетические тесты. Завтра мы сможем расшифровывать геном полностью, но на данный момент далеко не все мутации или варианты в гену мы умеем интерпретировать. Вот я возьму руку, чтобы было наглядней. Эта мутация точно патогенная, потому что мы знаем, что если есть эта поломка, будет точно это заболевание. А если есть такая поломка, но она безвредная, это точно не патогенная. Вот эта мутация у нас встречалась, и, вероятно, она приводит к раку. То есть это likely патогеник, вероятно, патогенная мутация. А эта мутация, мы не уверены наверняка, но предполагаем, что она, вероятно, не патогенная. А вот это, к сожалению, неизвестный вариант гена. Мы вообще не знаем, приводит ли к чему он он может приводить. И вот, по сути, вот эта область, серая зона генетики, это большинство мутаций, которые на данный момент мы можем определить, но, по сути, не можем дать гарантированный ответ. Что касается генетики, часто первоначально возникали вопросы, а нужно ли клонирование человека и животных, и все крутилось вокруг этого. Но на данный момент, с точки зрения этики, с точки зрения необходимости, этот вопрос, скажем так, не стоит на авангарде генетики. Генетика сейчас решает более насущные проблемы. То есть это излечение от неизлечимых болезней. Это онкологические болезни, это наследственные болезни. И это заболевания, вирусные заболевания, там, ВИЧ, лечение ВИЧ. Краткосрочная перспектива – это генная терапия. Начали с терапии онкологических заболеваний, опять же, потому что онкология, она непосредственно связана с мутациями, которые возникают в нашей ДНК, либо возникли, которые мы унаследовали от наших родителей. В 2015 году была излечена первая девочка от рака крови, у которой на момент начала терапии не было других шансов на выздоровление. И так получилось, что после того, как эта девочка получила данный препарат, который с самого начала, на момент начала ее терапии, не вызывал доверия у научного сообщества. Но в результате этого прецедента, что девочка получила шанс на выживание, как бы это грубо ни звучало, этот препарат продолжил испытания, и в группу исследований вошли уже 63 человека, которые не имели шансов. И 83% получили шанс на жизнь. И на данный момент это первый препарат генной терапии, который дает шанс тем людям, у которых его вчера еще не было.
Это была генетика Лариса Бавыкина.
Ну, она сказала, что главным как раз является генная терапия.
Терапия.
Это коррекция генетическая, изменение наших генов. Я не могу полностью согласиться с этим, потому что, конечно же, менять гены – это здорово. Но зачастую мы сталкиваемся с проблемой тогда, когда поздно уже гены менять, когда потеряна та или иная ткань, или когда она отсутствует. Так? И, собственно, идет речь тогда о восстановлении тканей. И в этом случае подход терапевтического клонирования, о котором мы рассуждали, он может быть использован. Хотя и для него уже сегодня есть альтернативы. Кстати, за клонирование в 2012 году была вручена Нобелевская премия, половинка Нобелевской премии, а вторая половинка Нобелевской премии была как раз вручена за генетическое репрограммирование, где получается тот же самый результат, что и в клонировании, но более простыми и доступными средствами.
А клонирование кого или чего? За что была дана Нобелевская?
В принципе, она была дана Джону Гердену, это первому человеку, который клонировал тогда, это была лягушка или тритон, я уж не помню сейчас точно, земноводная. Да? А вторая половинка была вручена японскому исследователю Яманака, который репрограммировал. То есть, по сути, клонирование, о котором мы говорим, это репрограммирование генетического материала, возвращение его из взрослого состояния, мы же берем клетку.
Да, в эмбриональное.
В эмбриональное, совершенно верно. Так вот, Яманака, он предложил другой способ репрограммировать с помощью генов, что оказалось эффективнее, проще, дешевле.
Уже готовую ткань?
Нет, любую клетку, но возвращать ее все равно в эмбриональное состояние.
Все равно это через возвращение к начальному эмбриональному состоянию.
И в принципе, вот мы можем из хвоста мышки взять клетку кожи, да, ввести в эту клетку кожи 4 гена, как называется магический коктейль Яманака, и потом эту клетку, из этой клетки хвоста кожи мыши получить целиковую мышь. Целиковую мышь.
Да. И с этической точки зрения это лучше, легче, потому что мы не проходим через стадию потенциальной личности, которую убивают.
То есть, в принципе,
не клонируем.
Мышь-то развивается в этом случае.
Но все равно
в случае человека мы действительно нам нет необходимости уничтожать, даже пускай ранний, но на эмбриональной стадии развивающийся эмбрион.
Развивающийся организм.
Да. Конечно же, это очень дискутибельный вопрос, потому что результате экстракорпорального оплодотворения еженедельно выбрасывается порядка 10-20 тысяч эмбрионов просто в помойку, потому что они излишние, не нужны. Да? И, в общем-то, их можно использовать на благие цели. Но это совершенно другой
вопрос. На стволовые клетки, например.
Совершенно их используют, вы не беспокойтесь.
Ну,
особо индустрии вокруг.
Нет, ну не очень. Нет, эти не
где?
Используют. Эти не используют. Эти нерентабельно использовать.
А здесь вы видите вот то, о чем мы сейчас говорим, о генной терапии, генной инженерии, какие-то этические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, такие похожие на клонирование?
Ну, я, во-первых, вижу философскую проблему, не совсем этическую. Дело заключается в том, что действительно раз-два я общался, так сказать, состояние патологическое, которое можно привязать к конкретному гену, исправить, и потом эффект. Это только доктор Хаус мог магически все так это
решать. Нет, моногенных заболеваний. Ну, их известно там порядка 2000, по-моему.
Ну, все равно, в сравнении, так сказать, всей классификации, да, болезней, это, так сказать... А все остальное интересная проблема взаимодействия генов. Взаимодействие генов и среды. Угу. И действительно, траектория от, так сказать, начала к развитому организму нелинейна, что называется. Много вариантов может быть реализовано на одном и том же геноме, что называется. То есть я думаю, что вот первая проблема – это вот такая философская. Как нам относиться к этим мультифакториальным, мультигенным и так далее, так сказать, заболеваниям, как сердечно-сосудистые, да. Большая часть онкологических, они тоже да. не да. такие простые да. в генетическом да,
в принципе,
отношении.
Ну а нет. как относиться? В чем проблема?
В том смысле, что хорошо развивать эти технологии, но иметь в виду, что это самое начало, мы как бы знаем, ну, я бы сказал, дефект работы, ну, игры флейты, да. но мы не знаем проблемы оркестра. Вот в оркестре все основные наши человеческие проблемы. Геном – это оркестр.
И невозможно повторить этот путь для да. всего оркестра. Он один раз собрался, вот
да,
оркестр,
и сыграл организм, здорово.
И должен играть слаженно. Пока кто-то не выпадет, да? И потом строить этого музыканта на место, на то же самое место. Этот музыкант, чтобы так же играл оркестр, должен быть такого же возраста, той же самой флейты, так же уметь играть, так же соседа чувствовать рядом.
Но она же работает, эта технология.
Какая?
Какая? Ну вот замены каких-то внутри, как я понимаю, там есть вот это CRISPR-Cas9, вот это, о которой все говорят, так сказать.
Работает.
То, что там, как я понимаю, бомбардируют вот эту вот генную цепочку, заменяют, вышибают испорченный ген.
Опять-таки, смотрите, эффективность работы этой системы на сегодняшний момент, да, она, конечно, повысила очень значительным образом направленность генетического действия, но это все равно не абсолютная система. Да? Все равно, если мы возьмем миллион клеток и нальем туда вашу замечательную CRISPR-Cas9, угу. да, всего лишь навсего там в тысячи клеток произойдут эти изменения.
А-а-а.
Все равно. Какие-то окажутся неизмененными. В каких-то может пойти по другому сценарию это. Может возникнуть ошибка.
То есть это абсолютно не механическая, не конвейерная технология.
В общем,
она вероятностная.
Конечно. Как наш весь геном, работа всего генома. Какая клетка, как геном в каждой клетке и в соседней он работает по-другому. И если этот оркестр распадается, эти две клетки несинхронно генетически сработают, то и возникнет вместо нормальной клетки кожи патологическая клетка кожи, а это рак кожи.
То есть, скорее, то, что вы говорите, такое, как, скорее, квантовая логика годится. То есть,
наверное,
это такие,
конечно.
Работа генов, да. она вероятностная состояниями определяется.
Я думаю, что сейчас вот большие проблемы вот в информатике, чтобы понимать, как работает геном как целое, а не просто вот ген-фен.
Ну, это очень сложно работать. Это же там
это очень...
нет, да, нет такой функции. Есть больше-меньше, чуть в какое-то время, в каком-то месте. Даже внутри одной клетки работа, если происходит функционирование белка не там в ядре, а в цитоплазме, и не в этой точке цитоплазмы, а в другой, то это опять-таки может привести к дисрегуляции. и к большим проблемам. Это достаточно тонкая такая система, которую на сегодня вот с грубым таким текстовым подходом, ну, это такое шапкозакидательство. Да, отрасль появилась, прекрасно развилась. Сейчас там, сколько там, около триллиона оборот этой генетической долларов в год получается этой отрасли. Но пока что относиться к этому и интерпретировать, понимать. Еще, конечно, очень слабо. Понимать.
В основном вот из этого триллиона долларов на чем? На выращивание, клонирование органов?
Нет, я про генетику.
Это генотерапия?
Ну, не генотерапия. Генотерапия, хотя в сюжете было сказано, что там в 2015 году только первый препарат. Это не совсем так, поскольку даже в России в 2012 году уже зарегистрирован был генотерапевтический препарат там, для своих показаний. Вот. А генотерапия, она не сильно развивается. Я имею в виду скорее чтение, изучение генома и его интерпретация.
А, ну вот это вот, да,
это самая главная проблема. Я думаю, потом имейте в виду, к сожалению, природа запрограммировала нас к тому, чтобы уходить из жизни и умирать. Просто запрограммированный, и нашим оппонентом является не плохой человек, а жизнь природная, которая столь мощная, я думаю, агент, который...
Это опять-таки для того, чтобы вид мог продолжаться, особь должна, обязана уйти.
Да. Ну, вот были в нашей студии люди, которые ставят под сомнение ваше заявление, но я скорее с вами согласен.
Да нет, они могут ставить все,
что угодно. Трансгуманисты были, а бессмертие мы делали.
Нет, это здорово, это пускай говорят, это всегда такие люди были, всегда были обещания такие, хотелки такие были, но я тут говорю о природе, которая существует, да? И мы как всего лишь частицы этой природы.
Вот в связи с этим последний вопрос, который, наверное, мы успеем сегодня обсудить. Эволюция человека... Естественный отбор кончился, начался искусственный отбор человека.
Или просто не замечаем.
Временно. Вот то, о чем мы говорили, это может быть искусственный отбор, мы улучшаем человеческую расу, да.
Ну, в общем, конечно, мы улучшаем человеческую расу. Мы за последние там 150 или 200 лет стали крупнее, выше, толще. В общем-то. Но это произошло. Куда деваться-то? Мы применяем наши знания для того, чтобы устранять какие-то неизлечимые болезни. И это тоже идет определенный отбор. От него как бы никуда не деться. Он идет и как осознанно, так и неосознанно.
Я думаю, что нельзя забывать, что человек – это природное существо, и когда он познает, когда он изобретает что-либо, он, это просто природа сама себя совершенствует в каком-то смысле.
Мы еще плохо понимаем. Нашими руками.
Нашими руками. Мы сами себя плохо понимаем, я думаю. И тем более вот ту природу, с которой собираемся тягаться, и там ее останавливать.
Тягаться,
нет, ну останавливать. Нет, я еще раз, никто не хочет, я думаю, умирать, но... резонной возможности что-либо туда сейчас залезть, исправить, сделать человека.
Ну, мы обязаны понимать, что, потому что если какой-то вид станет бессмертным, да, то он перестанет быть этим видом, а станет другим биологическим видом. И к чему это приведет, я не знаю.
А с другой стороны, вот морковка бессмертия, это вот перед человечеством, как морковка перед ослом, очень полезно для того, чтобы держать вперед.
Да. Прекрасный образ. Морковка бессмертия мне очень нравится. Давайте оставимся на ней. Пряник. Не кнут бессмертия, да. Пряник. Морковка нет, морковка очень хорошо.
Морковка,
конечно. Так что в поисках морковки бессмертия... Давайте закончим этот эфир. Поблагодарим наших гостей. Это Сергей Киселев, Павел Тищенко. Ну и выражу пожелание, что давайте, конечно, всячески развивать технологии клонирования и надеяться, что будут они использоваться не только для охраны зоны лагерей, но и для более гуманных человеческих целей. Это была программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Россию мы оставим нашим детям. детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».